Я сначала хотела рассказать про месяц Тамуз просто. Рассказать в таком ключе, ну, как вот мы привыкли разбирать, буква, там, колено, созвездие и так далее. И это очень хорошо можно все привязать к нашим недельным главам и к шлах, и к корах. Но, с одной стороны, я уже это частично рассказывала раньше, но это не страшно, потому что я сама забываю, а вы это, наверное, тем более. Вот. Но самое главное, что я случайно вспомнила в очень интересном таком подходе, вот, который я хочу показать. Значит, а месяц Тамуз от нас никуда не убежит, потому что Безрат Ашем сейчас только Рош Ходеш, а следующая неделя будет еще даже до 17-го Тамуза, ну и так далее. Вот. Значит, теперь принято считать, что Тамуз, вот что я начала, что Тамуз это как бы уже плохой месяц. Ну, потому что его ассоциируют с 17-м Тамуза, после которого начинается Бейна Мецарим, это период в теснинах, когда становится все хуже и хуже, и силы, так сказать, зла очень активные и действуют, и надо сидеть тихо, и вообще... В этот раз у нас хорошо, слушайте. Я каждый раз, значит, свою дочку мучила, что я не поеду отдыхать, она делала семейный отдых, значит, снимала дом где-нибудь там в хорошем месте Франции, и, значит, родители там были, семья, вот, все могли понянчиться с внуками. А так я всегда, значит, ее мучила, что я не могу поехать в этот до 9 ава. Потому что один раз и последний раз, когда я поехала до 9 ава, то я просто зареклась. Знаете, еле живая вернулась. Вот, значит, поэтому я всегда говорю, что ни в коем случае не ездить никуда отдыхать в этот период. Ну, а сейчас у нас, так сказать, и проблемы нету, да. Мы никуда и не едем. Вот. Я, правда, слышала, что где-то в Черногории курорт открыт. А нет, нас уже Черногория занесло в черный список. Сначала они нас пускали, а теперь уже не пускают. Вот. Ну, неважно. Значит, то есть Тамуз ассоциируется вот с плохим временем. Ну, вы помните, с чем это связано. Это связано, что 17-го Тамуза еще и как бы изначально, что было 17-го Тамуза, с чего началось?
Оккупировали Иерусалим?
Нет, это уже все было потом. А изначально это время почему плохое стало?
Ну, потому что это грех разведчиков?
Нет, грех разведчиков – это 9 ава. Это самое тяжелое, это уже к чему мы приходим в конце Бейна Мецарим.
Пробили брешь в стенах Иерусалима.
Пробили брешь – это уже последствия. Это все плохие последствия чего-то плохого, что было заложено от начала возникновения еврейского народа. Ну, вполне возможно, я вам уже говорила много раз, что есть две точки зрения, что это заложено, мне больше нравится, что это вообще была заложена такая неоднородность времени, была заложена от создания мира. И Лиза скажет, меня, так сказать, может быть, поддержит, потому что вообще месяц Тамуз по своим свойствам, он располагает к тому, что вот там может что-то, так сказать, плохое произойти. Но об этом мы будем в следующий раз говорить. Вот. Но, а другая точка зрения, это что вот на начальной стадии как бы возникновения и становления еврейского народа были заложены вот такие события, которые либо были хорошие, либо плохие, и дальше они, это свойство времени уже повторялось потом во всех...
Ну, Моше разбил скрижали, тоже 17.
Правильно, правильно.
Это почему? Было ну, до всего, конечно же. А
потом, да, почему он, почему он разбил скрижали?
Золотой телец.
Золотой телец. Вот золотой телец, это было, так сказать, корень, если стоять на второй точке зрения, то золотой телец был корень всех уже, так сказать, плохих событий, которые произошли потом в истории, происходили 17-го Тамуза. Там не только стены, там много чего плохого произошло. Вот, и первый, и второй храм, кстати. Значит, так вот мы привыкли уже Тамуз, когда начинаю ассоциировать Тамуз с чем-то плохим. Но для начала я вам хочу сказать, что Тамуз это совсем, Тамуз несет в себе большую силу, потому что вот это вот, сейчас одну минутку возьму свою шпаргалку.
Ну еще говорят, это месяц избавления, да, я сегодня читала.
Что... Я не знаю, в чем это избавление, я не буду вам этого вешать эту лапшу на уши, это просто... Те, кто знает, те пускай объясняют. Я не знаю, почему это избавление. То есть я верю в то, что люди пишут, что они знают, но я не могу этого объяснить. Значит, что я могу сказать? Вот если слушал кто-то коротенький такой на 15 минут, по-моему, ролик Рава Акермана о месяце Тамуз. Недавно его совсем поставили. Вот я вам коротко, но он на меня, это именно вот в таком ключе. Значит, это как руководство к действию, поэтому, там, поэтому сейчас это актуально об этом сказать, потому что это то, что уже мы сейчас каждый можем делать, понимаете, особенно, когда еще не наступило вот это плохое время Бейна Мецарим. Значит, есть такое выражение «хама кебе ткуфата тамуз», то есть когда говорят о чем-то, что когда очень жарко, то говорят хама, это солнце, ке, как, бет, куфа, куфа это период, бет, куфат, а тамуз. То есть говорят, что это солнце, как во время тамуза, то есть это ужасно жарко. Значит, Талмуд в трактате Авадата Зара рассказывает такую историю. Значит, это мидраш. Вы знаете, что Талмуд, он состоит, вот нельзя считать, что во всех частях Торы, Торы в целом, не пятикнижие, а Торы в целом, есть все составляющие. То есть, например, вот там Аллаха. Ну, принято, что в Хумаше там больше рассказывается о событиях, которые происходят в еврейском народе, как бы об истории. Но там куча законов, там куча лохот. И там при желании там можно найти и на намеки на мидраш, и на соды, на все что угодно. Точно так же в Талмуде мы привыкли, что Талмуд – это источник алахи. Мишна, то есть Гемара, что Гемара это другое название, это название для Вавилонского Талмуда, что это источник Аллахи. Но на самом деле там есть и часть Мидрашей. Так вот, Мидраш там такой есть, что все, кончилось наше мучение, пришел Машех. Значит, Ашем открылся, и он хочет теперь дать награду всем. То, чего мы, так сказать, ждем. Ну, значит, как только было сообщение о награде, сразу все прибежали. Кто прибежал первый? Прибежали римляне и греки. Ну, такие, потому что они очень, так сказать, себя высоко ставили и считали, что им награда полагается большая. Ну, значит, цивилизации, там, великие культуры и так далее. Но Всевышний говорит, вы это все делали для себя, что вы для меня сделали? Я не знаю, за что вам. Я должен давать награду. Но, с другой стороны, он же, как бы, это хесед, он добрый, и он хочет дать награду. Он говорит, ладно, я даю всем очень простую заповедь, очень простую мицву. Вот выполните мицву, и тогда у вас будет сход, так сказать, заслуга получать награду. Какая мицва? Сука. Построить суку это ничего не стоит. Значит, и просто посидеть в суке. Это вообще ничего. А потом вы получаете награду за выполнение мицвы. Ну, все обрадовались, значит, быстренько построили суку и сели, сидят. Но Всевышний, он же не просто так. У него был коварный план. И вот здесь вот, здесь так говорится, что «гу оти хама мина, мина нартика». Значит, нартика, вы слышите, что это здесь корень как тик. Тик – это, ну, сумка, что-то такое. Нартика – это чехол, это футляр. Это у женщин тоже есть нартика. То есть, куда что-то вкладывается. Значит, считается, что, ну, вообще это так в физике. Мудрецы же, как бы, это все знали, откуда-то, как Роха Кодеш. Но солнце, да, у него там в ядре и во внутренней части у него температура гораздо более высокая, чем в наружной части. Так вот, Всевышний как бы оци хама, он вынул солнце мина нартика из его футляра, то есть снял этот футляр, и стало вообще так жарко, что просто невозможно было сидеть в суке. А есть такой закон, это правда закон, что если это совершенно некомфортно, то есть идет дождь, например, а там же в крыше дырки, ну, по своей сути должны быть, значит, из суки выходят, никто там не должен сидеть под дождем. Значит, ну, все вышли. И вот тут вот был главный, так сказать, главная проблема, кто как выходил. Греки и римляне, они вышли там, пнув дверь, обиженные, обозленные, и сказали, что это вообще тут за издевательство такое было, и что это вообще такое. А евреи вышли с опущенными головами, с глазами совершенно потупленными, и им стыдно было, что, ну, хотя это были объективные условия, но что они не выполнили заповедь. Понимаете? Значит, и что? Что как бы это вскрыло, понимаете? Вот когда все бежали строить суку, все были в приподнятом настроении. И нельзя было увидеть, кто как относится к этой заповеди. Ну, может быть, все, так сказать, только и мечтают выполнять заповеди Всевышнего, да? А вот когда уже они выходили, таким образом, с неисполненной заповедью, то вот здесь вот выразилась самая суть, понимаете, кто как по-настоящему к этому относился. И что говорит Раф Акерман? Он говорит, что в месяце Тамуз, вот, ну, можно как представить себе, как будто бы вот с помощью вот этого вот невероятно сильного света высвечиваются такие глубины человеческой души, такие каванот, которые не видны не только другому человеку, а даже самому себе. Понимаете? То есть мы можем не подозревать об их существовании. И вот то, что мудрецы постоянно проделывали, они копались в себе и посвящали часы каждый день тому, чтобы докопаться, что я сделал эту мицву действительно как бы из любви к Всевышнему, или у меня там какая-то была, так сказать, тайная выгода от этого. Понимаете? Так вот, месяц Тамуз, он к этому очень приспособлен, для того, чтобы высветить все, так сказать, тайники вот нашей души и чтобы мы сами это узнали, ну, надо быть к этому готовым. Причем вот Раф Акерман говорит, что это не всегда, почему надо считать, что это обязательно что-то плохое. Это совсем не обязательно плохое. Это может быть какое-то качество вот у человека хорошее, которое мы даже не подозреваем. Знаете, это какой-то потенциал наш, что-то, какие-то способности, которые мы можем употребить в жизни на то, чтобы реализовать свое предназначение. Понимаете, как это важно? Это же, собственно, наша главная проблема, понять, в чем наше предназначение и как мы его можем реализовать. Так вот сейчас это очень, так сказать, облегчается. Вот. А если с другой стороны, это что-то... Это кошка, вы видели, да, прошла? Она очень хочет тоже, да, как-то принять участие. А с другой стороны, если это что-то плохое, то почему сейчас Всевышний это делает? Значит, у нас Дорош ха-Шана еще остается. Ну вот Тамуз, весь Тамуз можно этим заниматься, такой работой духовной. А потом Ав и Элуль. Время летит очень быстро. И Элуль это уже надо делать чего весь месяц? То есть уже надо понимать, как бы, что исправлять. И заранее, так сказать, стоит приготовиться, потому что вот я, например, вам честно скажу, что я каждый год думаю, ну вот будет Элуль, я всем позвоню, кому я не звонила там уже сотни лет, со всеми поговорю, и то сделаю, и это сделаю, и никогда я это полностью не успеваю. Слишком у нас все быстро происходит. Так вот, действительно, что? Что-то
делал.
Вот. И стоит к этому действительно заранее готовиться. И вот, наверное, Всевышний так сделал, что в месяце Тамуз у нас есть такая возможность. Для меня это было совершенно новым, вообще новой такой идеей. А вот как сказать еще, почему месяц Тамуз на самом деле, что он обладает очень большой силой. То есть, знаете, какая-то сила нужна света для того, чтобы вот это все вскрыть. А в Невиим у нас есть потрясающий рассказ о том, что произошло 3-го Тамуза. Вы не помните? Вот сейчас кто-то, может быть, вспомнит, а я света. Именно придать, как бы, знаете, силу, то есть, что мы на самом деле очень сильные в Тамузе, тем не менее. Но надо очень осторожно, так сказать. Значит, это происходило, это в книге Йешуа бен Нун, пророках в Невиим. И это самое начало завоевания Эрец Исраэль. Значит, там так получилось, ну, они же с самого начала начали нарушать то, что Всевышний им сказал вообще. Не оставляйте никакие народы. Ну и что они сделали? Они, значит, они оставили жителей Гивона. Они примирились, то есть жители Гивона примирились с Исраилем и остались среди них. Это большой город, один из, как бы, царских, говорится, городов, и жители его храбрые, и все. Ну вот они, так сказать, зауважали евреев и к ним присоединились без битвы. Но все равно этого нельзя было делать, Моше им это 100 раз твердил. Значит, а другие цари, они очень... так сказать, ну, как рассердились и возмутились, что как это так, что вот жители такого большого города и храбрые, и многочисленные покорились этим евреям. Значит, собралось 5 царей, не буду перечислять, кто. Собрались они, И взошли пять царей эморийских. Это эморийские. И они все расположили станом возле Гивона и начали воевать против него. Ну, тогда жители Гивона, естественно, послали к своим, так сказать, этим покровителям. Послали жители Гивона к Йешуа, стан, он тогда находился в Гильгале, сказать: «Не отними руки твои от рабов твоих, выступи к нам скорее и спаси нас, и помоги нам, ибо собрались против нас все цари морейские, жители гор». Ну, Йешуа, конечно, да, поднялся Йешуа из Гильгаля, и весь народ военный с ним, и все мужи храбрые. И сказал Господь Йешуа, он постоянно, так сказать, его поддерживал: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои, не устоит никто из них перед тобой». И напал на них Йешуа внезапно, всю ночь шел он из Гильгаля. И привел их Господь в смятение перед Израилем, и он нанес им великое поражение в Гивоне. И преследовал их по дороге, ну, туда-то и туда-то, и бил их, и так далее. Вот. А вы помните, вот как, знаете, люди, когда уже почувствуют вкус победы, им хочется это продолжать. Вот как царица Эстер сказала, почему у нас есть Шушан-Пурим. Евреи так хорошо уничтожали своих врагов в Иерусалиме, что она попросила царя Ахашвероша, когда он ей сказал: «Ну что, твоя душенька довольна?» Она говорит: «А можно, чтобы еще один день это продлить?» Так вот, и тогда еще один день, поэтому, значит, евреи воевали со своими врагами, и поэтому Пурим в Иерусалиме празднуют на день позже. Называется Шушан Пурим. Так вот, у Йешуа было такое же чувство, понимаете, ему хотелось уже добить всех. И воспел Йешуа пред Господом в тот день, который предал Господь и Мария сынам Израиля, и сказал пред глазами Израиля, вот сейчас вы вспомните: «Солнце у Гивона стой, и луна у долины Аялон. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе мстил народ врагам своим». Это написано в Сефер Йешуа. «И остановило солнце среди неба, и не спешило к заходу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после него, чтобы слушал Господь голос человека, ибо Господь сражался за Израиль». То есть это вот этот знаменитый момент, когда, ну, мы слышали об этом, когда Йешуа остановил солнце. Ну вот я вам просто рассказала контекст. Это была, ну, их победа, это победное, сильное было событие. И он остановил солнце не потому, что там какая-то у него была проблема, а он побеждал, и он хотел довести это сражение до конца. Вот. Так что месяц Тамуз, он очень такой сложный месяц, и в нем... Не надо думать, что в нем есть вот только там это плохое. 17-е Тамуза, и Бейна Мецарим начинается. Там. Вот. Ну вот по этой части есть у кого-то замечания?
Нет, все понятно.
Вот, так что мы можем прямо вот, прямо сейчас начинать. Как мне когда-то сказала дочка, ну, старшая, когда она еще маленькая совсем была, она говорит, она очень хотела братика или сестричку. И она мне говорит: «Мама, а сколько занимает времени, ну, вот сделать, так сказать, пока родишь ребеночка?» Я говорю: «Ну, 9 месяцев». Она говорит: «Ну, приходи на работы пораньше и начинай прямо сегодня». Так что нам надо не откладывать, и начинать надо всегда прямо сегодня. Вот. Значит, теперь что я хочу рассказать? Я хочу рассказать немножко про Кораха, Но не то, что у вас уже там надоело все эти... А тут разные как бы идеи будут. Ну и сейчас, значит, вы увидите, какие. Так, значит, мне надо сделать... Сейчас, одну минутку, мне надо поделиться... Поделиться экраном. Поделиться экраном. А теперь... Вот. Вы видите, да? Что здесь написано? Ора. Один. Все видят?
Да.
Вот. Значит, Корах – это вообще такое, знаете, нарицательное имя. То есть Корах – это, вот говорят, что... Вот когда-то я вам рассказывала, у нас был такой урок, я вам рассказывала, что есть три вещи, которые выводят человека из этого мира, и они все, то есть, ну, три такие, как бы, самые тяжелые проблемы, нарушения. И все это прорабатывается в книге Бамидбар. То есть, вот, как говорит Рав Тальберг, что книга Бамидбар показывает, что из человека лезет, вот когда он становится, выходит из раба, становится свободным человеком, когда формируется народ, когда, ну, вот такие вот большие события и в жизни одного человека происходят, и в жизни народа. Я это всегда наблюдаю, вы знаете, вот когда люди проходят гиюр. Никогда не бывает ни одного случая самого благополучного, чтобы гиюр проходил без кризиса. Знаете, а здесь фактически же все евреи проходили гиюр такой продолжительный. Сейчас гиюр делается за год, а там он делался за 40 лет. Вот. Так вот, я говорила, что это Корах, это символизирует одну проблему, которая называется кина. Кина – это что? Зависть. Разведчики – это было гаава. Гаава – это гордыня. Они не хотели расставаться со своими высокими постами. Кина – это зависть. А потом, когда медианские женщины совращали мужчин, то это... это самое... Таава – это, ну, всякие плотские, так сказать, страсти. Вот. То есть традиционно приписывается, что Корах – это модель зависти, кина. Но на самом деле Корах – это вообще, так сказать, когда говорят, вот есть такое выражение, читайте первую, вот я показываю, цитату. Велю ие беке адатке дато. То есть говорят, что если человек начинает там, у него проблемы с пониманием иудаизма, там, Торы в широком смысле, с мицвот, начинает это обсуждать, спорить. Но самое главное, чтобы он не скатился вот к раздору, к раздору и к такому, так сказать, разделению, вот как получилось у Кораха. И говорят, чтобы с ним не случилось, вот что в Лё и Е, значит, чтобы не было, чтобы он не был к Корах, как Корах, Бехе Адато. Значит, здесь я не удержалась. И еще раз расписала вам двухбуквенную ячейку АД, потому что мы это вообще уже проходили, но это никогда не мало. Значит, АН далит – это передавать жизненную силу, поддерживать существование и длиться. Отсюда, кстати, ОДЭФ, сдача. Что такое сдача? Это избыток. Это то, что длится через край. Теперь, ну, более интересно для нас. Моэд. Моэд – это срок наступления события. То есть вот все наши праздники, они называются Моадей Адонай. То есть это, значит, те сроки, которые установил Всевышний. Ну, когда мы говорим, помните, Моадим Лесимха. То есть это тот срок наступления события, это цель, к которой вот мы движемся, и это придает силу нашим действиям. Знаете, когда человек сосредоточен на цели, то даже вот Рав Тальберг рассказывал, и мы все знаем из жизни, я знаю такой случай очень показательный, когда человек с тяжелейшей болезнью, он живет вот до тех пор, пока он не выполнит то, что он себе назначил. Потом он все умирает. То есть его поддерживает вот эта вот цель, вот какой-то, она придает ему жизненные силы. Вот это моет. Теперь интересно, что шлегаид – это свидетельствовать в суде. То есть это придавать законную силу в суду. Вы знаете, что еврейский суд, там должно быть не меньше двух свидетелей и так далее. Значит, отсюда свидетель – это эд, и отсюда… Ну, это знаменитое, что Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Там выделены две буквы Айн и Далет, они большие, в 4 раза больше остальных. И это нам, так сказать, намекает на то, что еврейский народ, он эд, он свидетель существования Всевышнего. Теперь Леодед, это глагол в Пиеле. Пиеле, когда вот повторяющиеся буквы есть, то часто вав появляется, хотя его не должно быть в пиеле. Леодед – это поддерживать тоже. Отсюда поддержка идуд, ну, как пиеле. Иду должно быть. Бикур, сидур и так далее. Вот, теперь очень интересно, вот здесь показывается, что мы делаем с бесалмим, с благовониями во время Абдалы. Значит, Эден – это такое блаженство, утонченность души. То есть это поддержка как будто духа. Значит, когда я еще училась на Гиюре, сейчас вот у Рава Акермана я услышала совсем другое объяснение. Но одно и другое объяснение, оно такое более простое. Вот нам говорили, что когда в шаббат есть дополнительная душа, а потом, когда шаббат заканчивается, она уходит, да? И человек чувствует такую подавленность, депрессию, но это всегда тяжело, когда шаббат заканчивается, и вот эта душа дополнительная уходит. Так вот, для того, чтобы поддержать его душу, он нюхает вот эти вот бесамим благовония, что они имеют силу, как бы придавать силу душе. Поэтому Ган-Эден – это вот там, где вот эта утонченность духовная. Ган-Эден – это же что-то нематериальное, а это именно духовная утонченность. Это то, что называют райским садом. Ну, дальше Ад-Эд – это вечность. И Лад, говорят Лад или Нецах-Нецахим – это навеки. Ну, потому что это как бы продление, потому что, видите, здесь говорится «длиться». Одно из значений ячейки – это «длиться», «продлеваться». «Од» еще. И «теуда». Кстати, «теуда» – это что? Это поддержка нашего уровня. То есть это удостоверение, свидетельство, которое является подкреплением того, что мы о себе говорим. И, наконец, вот мы пришли к общине Эда. И вот здесь, знаете, на меня это очень большое впечатление производит всегда, что Эда – это от смысла передавать жизненную силу, поддерживать существование. То есть община А не изначально заложено вот это вот свойство, понимаете, поддержки. И евреи, они просто, еврейский народ, он немыслим без жизни в общинах. Потому что вот сейчас, когда я попала в общину, и община наша, Агадлия Дар, и община Новошанамска, знаете, я впервые ощутила, что это совершенно другая жизнь, это просто другая жизнь. Такой поддержки, такого вообще, такой какой-то, знаете, уверенности, никогда в жизни не испытывала. Значит, то есть мы сейчас что сказали? Мы сказали, что Корах – это олицетворение самой сущности всякого конфликта и раздора. И, значит, Талмуд призывает еврея, если есть сомнения, какие-то обстоятельства, чтобы только не скатиться вот в этот раздор и конфликт. Теперь дальше. Дальше говорят, что... Теперь к чему я хочу прийти? Я хочу прийти к тому, что означает имя Корах. Значит, говорят, что... Когда родители дают имя ребенку, то это как бы малое пророчество называется. У них в это время, как бы является какое-то видение души, суть характера младенца. Короче, имя дается не просто так. Родители же вообще считаются как с сотворцами вместе со Всевышним. И поэтому вот это вот имя, которое они дают, оно имеет значение. Ну и вы знаете, перемена имени и так далее. Теперь Тора нам об этом в самом начале рассказывает. Она рассказывает в книге Берешит во второй главе, что, что Всевышний Яцар Эт-Коль Ахаят Асада, то есть он сотворил все живые существа, звери, как бы полевые животные, Бет-Коль Оф Ашамая, все птицы небесные, Яве Эль Адам, и привел их человеку. То есть это фактически было то, что человек должен был делать в Ган-Эден. Значит, для чего привел? Ерод, ма екрано, как человек екрано назовет его, вот этого его хаята сады или охашка. Теперь дальше повторяется, как будто вот когда по-русски читаешь, такого смысла нет. Сейчас вы увидите смысл. Беколь ашер екрало, и как он каждого назовет, Адам. Да, вот этого нефеш хая. Нефеш хая – это живую душу, кого он к нему приведет. Гушмо. Это будет его имя. По-русски написано, что он Всевышний привел всех земных животных из небесных, привел к человеку посмотреть, как человек назовет их, и как человек назовет каждое живое существо. Таково имя его. Но это звучит глупо по-русски. А что это означает на иврите? Вот сейчас мы посмотрим. Очень интересно. Значит, в моих источниках я не нашла двухбуквенной ячейки «Шем» – имя. Хотела посмотреть, что означает имя. Мы вообще привыкли к тому, что имя – это, ну, нам так говорил. Рафа Керман нам говорил это не один раз. В других местах мы слышали, что имя – это сущность человека в данном случае. Но вот говорят, что Адам, он обладал способностью проникнуть в суть этого животного или птицы и понять его суть и его предназначение. Вот так же, как он проник в суть растения в самом начале. Помните, когда во второй книге, так вот еще раз скажем, что имя, да, что Адам делал, когда он только появился. Помните, во второй части, в первой части Берешит там говорится, что Всевышний создал растения, потом создал животных, там, птиц создал, рыб создал, и животных наземных, а потом человека. Но растительный мир как будто был. А когда рассказывается вторая история, то Адам появился, а растений никаких нету. Что это значит? Что были созданы только духовные формы как бы растений. Что хотел Всевышний? Всевышний хотел, чтобы Адам стал его сотрудником в работе с миром. То есть Адам понял, он смог проникнуть в суть вот растений, и он понял, что для того, чтобы вырасти, им не хватает дождя. И он помолился. Вот здесь вот была заложена, так сказать, идея молитвы. То есть молитва, она влияет на духовные миры, из духовных миров к нам материально что-то спускается. Он помолился, пошел дождь, и выросли растения. Это было событие вообще космического масштаба. То есть человек, было показано, что человек может влиять на ход мироздания. Да, так вот точно так же Адам проникал в суть этих животных и птиц, и он их называл именем. Значит, имя, теперь почему это слово «шем»? Значит, оно состоит из шина. Вот. Оно состоит из шин. Шин сама по себе буква означает совершенство, гармония. И завершать, доводить до совершенства. Теперь мема, это с другой стороны, это наполненность материальным, наполненность веществом. Ну, знаете, когда говорят «мале», например, то начинается с «мэн». Так вот, «шем» я так сама как бы расшифровала, не знаю, правильно ли это, и согласитесь ли вы со мной, я не успела это еще обсудить с Равом Керманом, например. То есть я подумала, что это доведение, то есть доводить до совершенства, доведение до совершенства человека путем работы его в материальном мире, то есть путем наполнения его материальными, так сказать, вещами, там, мицвотами, работой с материальным миром. А в этом же, собственно, состоит цель человека. То есть имя Шем, оно закладывает цель человека, как он будет себя доводить до совершенства, работая, живя в материальном мире. Ну вот такое, так сказать, такой вариант понимания, что такое имя. Значит, поэтому теперь мы перейдем на другую страницу. Как всегда, у меня вторая страница впереди. А теперь что такое ликро, то есть называть. По-русски у нас это одно и то же означает, как он назвал, так его имя, да, звучит бессмысленно. А это совершенно другое. Значит, куфрейш – это структура или конструкция, которая подобна, ну вот можно себе представить, как будто кристаллической решетки. Знаете, мы все видели картинки. Там чередуются там, атомы или молекулы и пустота. Но это не обязательно должна быть такая прямо упорядоченная в виде кристалла, но какая-то структура, где есть объекты, между ними пустота. Отсюда вот эти вот слова, текра, то есть это все строительные объекты, текра, пол, то есть потолок или крыша. Фир – стена. Городок – это тоже структура, составленная как бы из домов. Это кирья. У нас называется кирьят Хаим, кирьят Моцкин и так далее. Якар – это изначально была основа для постройки, то есть что-то ценное для постройки, а потом это стало просто уже означать просто дорогой. И отсюда керен – это рог, это ну, как структура, фонд – это тоже структура определенная, денежная, и луч, потому что лучи напоминают рог. Это вот три значения керен. Ликрот, когда мы спрашиваем макара, что случилось, это случаться. То есть это создается как будто структура жизненной ситуации из случая. Строится какая-то такая решетка, которая наше вот жизненное пространство в ней находится. Отсюда микро – это случай. Или кро – это вот то, что для нас сейчас самое интересное. Это звать, называть, давая имена. То есть это встроить вещи в общую структуру мира. Представляете? То есть в самом слове ликро назвать заложено вот это вот понятие, что каждая вещь, каждый материальный объект, включая каждый человек, он находится на своем месте в общей структуре мира. А Шем – это уже, что он должен делать в этой структуре. Понимаете разницу? То есть Шем – это его цель, предназначение и свойства, но основные, которые ему позволяют выполнить эту цель. А Ликро – это поставить его в общую структуру мира. Ну, здесь я написала еще лейткарев, то есть когда человек, ну, это корень коров, да, близкий. Так вот, лейткарев – это приближаться, то есть тот, кто приближается, он стремится встроиться куда-то. Он к чему-то приближается и стремится туда встроиться. Поэтому карбан, когда мы приносим жертву, это мы стремимся приблизиться ко Всевышнему и встроиться в его, так сказать, мир идеальный. Ну, вот здесь коров. И потом то, что мне всегда нравилось, крав мага, это битва израильского спецназа, которая сейчас во всем мире вообще в качестве спортивного такого, в качестве спорта изучается. Так вот, это близкий бой, потому что бойцы Крав – это битва. Почему? Потому что бойцы в битве сближаются. И теперь совершенно вот потрясающее, что кор – это холод, а холод – это фактор кристаллизации. То есть как, я не знаю, когда это возникло, это слово, но я думаю, что слово кор – это корень Астана. То есть, понимаете, наши предки, они вообще понимали, что кор, ну это не они понимали, это Всевышний так заложил, это же Лашон Кодеш. То есть здесь заложено, что холод, он производит фазовый переход, когда жидкость превращается в структуру. Вот. А макор, как источник, изначально это было слово для холодной, для источника холодной воды в пустыне. То есть то, что из-под земли поднималось, так оно было холодное по сравнению с температурой пустыни. Значит, сейчас я вам обосновала, что имя человека, оно несет его свойства. Теперь дальше вот совершенно другая идея. Значит, в книге, да, и теперь мы будем рассматривать, мы идем к тому, чтобы рассмотреть имя Корах. Значит, в книге Берешит опять же, в самом начале пишется, это вторая глава так начинается. Эле талдот ашамаем веарец вегибарам. Вот эле, вот они. Талдот — это происхождение. Талдот ашамаем, небо, веарец, и земли, вегибарам. Значит, переводится это традиционно, ну, ливро – это сотворять, гибарам – это при сотворении их. Теперь, что говорит Талмуд? Талмуд говорит, что можно это прочитать иначе. Бэгэй, бэрам, бэрам. Значит, видите, я здесь вот эту букву «г» не случайно написала маленькую. Я даже плохо ее написала, я ее слишком большую написала. А на самом деле она, правда, в тексте, она очень-очень маленькая. То есть она как будто бы специально вот показана, что она выпадает из этого слова. Знаете, то есть это какой-то намек, да? Так вот, мудрецы этот намек расшифровали так. «Бэгэй бэраам». Это значит, что посредством буквы «гэй» он сотворил их. Он – это Всевышний, а сотворил их – это сотворил все небо и землю, вообще весь мир. Ну, вообще у нас говорится, что в Берешит сказано, что мир был сотворен посредством «вэйомэр». Ловим, еор, вейомер, ловим, там будет то-то и то-то. То есть посредством вот этих божественных высказываний, посредством речи. То есть это значит, что посредством букв фактически. Ну, есть много разговоров о том, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир. То есть здесь были задействованы буквы. Значит, мир был сотворен при помощи букв еврейского алфавита. И главная буква в этом сотворении мира, именно нашего мира, была буква «гэй». Это я обосновываю, почему мы сейчас будем отталкиваться от буквы «гэй». Теперь я уже не один раз говорила, что символизирует буква «г». Смотрите, вот эта вот горизонтальная черточка, она символизирует как бы духовность нашу. То есть она символизирует то, в чем мы живем. Это то, в чем живет человек. Значит, что у человека есть? У него есть мысль, и с помощью этой мысли у него есть какое-то видение мира. Ну, допустим, у него есть вот видение идеального мира. Да? Он составил себе представление, какой должен быть или мир идеальный, или какое-то действие идеальное. Вот я, например, себе представила, что у меня в холодильнике в идеале должны лежать сейчас персики. Я даже сказала шейхия, но вот вчера я первый раз кушала персики. И они такие были вкусные, я сказала даже шейхия, но теперь я хочу персики. Так вот, у меня идеал мой – это персики в холодильнике. Теперь, как я могу это выразить, как я могу спустить это свое вот духовное представление этого холодильника с персиками, как я могу спустить это в материальный мир. Вот эта вот ножка правая, которая связана с мыслью вот прямо, она позволяет человеку спустить свою духовную составляющую, спустить в какой-то степени, пустить в материальный мир. Ну, знаете, говорят, что мысль изреченная есть ложь и так далее, но тем не менее у нас другого инструмента нет, И, наверное, не так уж она и ложь, потому что Всевышний, если он творил мир с помощью изречений, то, наверное, в этом, так сказать, что-то есть. И не так уж это и плохо. Значит, что я делаю? Я иду к Валере и говорю ему, что я хочу персики. Потому что он у нас входит в магазин, и, значит, и персики он тоже любит. У меня есть, значит, надежда, что он тоже он их пойдет купить. То есть я выразила вот эту свою мысль, о которой он никак не мог знать, что у меня в голове. То есть это чисто духовное. Я спустила это как бы в наш мир. То есть как-то я это реализовала так, чтобы он смог это услышать и тоже понять. Значит, но вот дальше здесь есть палочка, которая означает действие. Значит, человек может перевести, он этим отличается от всех живых существ, что с помощью речи он может перевести духовное в материальное. Поэтому человек, как отдельный вид, так сказать, мира, он называется Мадабер. А вовсе не разумный, вовсе не там думающий и так далее. Он называется Мадабер. Вот. Но в нашем материальном мире есть действие. Так вот, действие, видите, оно обязательно в букве «Г», оно имеет разрыв с моим идеальным представлением. Вот я сказала про персики, и нифига у меня в холодильнике нету. Потому что Валера делает науку, он сидит, значит, за компьютером, и он сегодня не пошел. Но он сказал, что пойдет завтра. То есть вот эта вот палочка, она все-таки, она как бы, вот она, вот это вот ее материальная часть, но она идет вверх, она стремится приблизиться к идеалу. Но, видите, в букве «Г» заложена такая идея, что наш мир, он просто так устроен, что есть обязательно зазор между идеальным и реальным. Значит, для чего есть этот зазор? Для того, чтобы создавалась, ну вот как физики говорят, разность потенциалов. Разность потенциалов, она, например, двигает электроны, она создает ток электрический. То есть разность потенциалов создает движение. Человек никогда не будет продвигаться, если нет вот этого вот у него напряжения, разрыва между идеальным и реальным физическим. Значит, мы стремимся уменьшить этот разрыв. Но он всегда существует, потому что если его не будет, так все, так сказать, куда стремиться. А вот тут, да, а что вот это пустое место? А пустом месте, мы сегодня вообще погрузились в первую главу Берешит, в пустом месте это то, что сказано, то, что Всевышний сказал Каину, Лапетах, Хатат, то есть переводится это, как только не переводится, я специально посмотрела в разных изданиях Торы, в одном написано «у входа грех лежит», в другом написано «у двери грех лежит». А вы теперь видите, что написано? Лапета, лифтох – это открывать, то есть у вот этого открытого места, вот тут вот как раз лежит грех. Почему? Потому что вот это сюда заходит, как бы сюда может зайти все плохое внутрь. Через вот эту, это же самое приземленное, это, вот это место, это самое-самое земное, самое как бы недуховное уровень. И поэтому отсюда, сюда, вот в середину может попасть все плохое. И Всевышний предупредил Каина, но он не послушался. А теперь это уже, ну, в скобках, чтобы логически это завершить, как будет выглядеть мир с приходом Машиаха. он будет выглядеть как мем софит. Это я так плохо нарисовала. То есть, видите, уже разрыва не будет. Мир будет идеальным. Он приблизится к своему, он не приблизится и станет своим идеалом. А вот эта вот лазейка для греха, она закроется. Вот. И здесь вот будет сплошное, так сказать, Алам Аба. Теперь давайте рассмотрим букву Гей, как ее можно испортить. Значит, имя Корах, оно стояло в начале. Вот здесь вот. Корах. Оно состоит из Кув, Рейш и Хэт. Мы здесь можем увидеть, что Гей, она из нее строится и Хэт, и Рейш, и Кув. Но каким образом они строятся? Значит, давайте сначала посмотрим, как Кув строится. Значит, есть здесь идеальные представления о мире. И есть спуск этого идеального как бы, в материальное. Но человек, он реалист. Он говорит, вот здесь вот есть этот разрыв. И он не только есть, а он всегда будет, и никуда от этого разрыва не денешься. Поэтому вот сюда движение вверх, нечего вообще, так сказать, напрягаться. А на самом деле, то есть в мире действительно существует, у меня есть идеалы. Я вполне, так сказать, я знаю, что такое идеалы, я это выучил. Вот. Идеалы у меня есть, и есть у меня своя как бы внутренняя правда. Я знаю, что хорошо, что плохо, но я знаю жизнь. Я знаю, что в жизни никогда это ничего, не эти идеалы не реализуются. А что реализуется? Будет все только, так сказать, грязь и все плохое, что может быть в этом мире. Поэтому вот эта вот палочка, которая символизирует нашу материальность действия, она даже продевается вниз, потому что человек говорит, я все равно не достигну идеала. Так я буду жить, как я хочу. Я буду чем хочу заниматься, что в этом мире есть, и спускаться, как хочу, вниз, потому что все равно идеал недостижим. Вот. Значит, то есть духовное и материальное, то есть нельзя распространять духовное на материальное. Знаете, вот это вот кредо этого реалиста. Что оно все равно, это их разделяет непреодолимая пропасть. И это две совершенно разные области жизни. И когда ты живешь, так ты не сильно думаешь о вот этом вот идеале. А про идеал можно подумать, когда ты сидишь на диване или там с друзьями обсуждаешь это на кухне, знаете, там всякие красивые идеи. Вот. То есть мы применяем разные стандарты, скажем так, к идеалу и к реальной жизни. Вот. Видите, то есть стандарт, я это так сформулировала, стандарт действия ниже идеала. Теперь дальше мы сделаем рейш. Рейш – это вообще такой Обломов, знаете. Вот у Обломова, у него тоже, наверное, были… он был образованный человек, помещик, они были образованные, и он имел всякие замечательные мысли, идеалы. И он сидел на диване и думал, что вот как было бы хорошо вот это вот эти мысли и разговор, наверное, он еще и обсуждал это, как хорошо вот это было бы осуществить. Вот видите, Рейш — это идеал, и он это даже спускает в мир, он об этом может поговорить, у него мысли, теории, эти дискуссии, всякие разговоры на эту тему. Но что-нибудь делать, это вообще, так сказать, это вообще можно даже не делать. Вот можно сидеть, например, изучать Тору, просто изучать. У нас же есть, да, в Арбааминимуме у нас есть один вид евреев, которые изучают Тору, а добрые дела не делают. Так вот, это буква Рейш на самом деле. Я не говорю, что это не нужно, изучение, чистое изучение Торы, это мы же собираем вместе все виды евреев. Но тем не менее, это вот модель вот такого вот поведения. То есть, когда мы уходим от этого мира, от мира реального, физического, от реального мира, мы говорим себе, что этот мир, он, ну, слишком плохой для наших вообще идей, для наших замечательных теорий. Так мы вообще не будем в это погружаться. Это те, кто уходят в монастырь, да, которые, вот, например, едут куда-нибудь там в горы Тибета или еще там в какие-то такие места святые. И там вот живут. Там чистая духовность, ну и они еще и разговаривают, конечно. Но они отстранены от мира. Знаете? И вот интересно, что я читала в книге, помните, в одно время мы увлекались очень Нарбековым, и там есть у него очень интересный рассказ, как они пошли куда-то далеко-далеко в горы, и там говорили, что есть такое место, ну, там живут мудрецы, религиозное, в общем, место, в котором излечивают все болезни. И, в общем, короче говоря, после всяких приключений они просто, там было так хорошо, понимаете, там просто как Ганеден был. И они захотели там остаться. И они все по очереди, они пришли к, ну, к, ну, мы бы сказали, настоятелю этого монастыря и попросили остаться. Так вот он, автор, он сказал, что нет, мы здесь слабые люди, мы не можем идти в мир. А вот вы, наоборот, сильные, вам нужно спуститься и действовать там в мире, потому что кто-то там должен действовать. А мы как бы не можем, мы здесь создали себе вот такой как бы идеальный мир без действия, понимаете? Вот, а Всевышний хотел, чтобы было действие. И вот теперь есть буква Хет. Значит, что в Хет? Хет наоборот. Хет не просто есть физическое действие, а оно не имеет зазора с идеалом. То есть нет разрыва между духовным и материальным. Вот это то, что сказал Корах. Вот я сейчас прочитаю, что сказал Корах в самом начале главы Корах. По-русски здесь написано, ну, что он там отделился, на самом деле это слово не отделился, мы с вами, может быть, когда-то разберем, что это значит. Тут написано в веках Корах, взял Корах, совсем не отделился. Значит, и еще там он за собой увлек людей. И предстали они перед Моше с людьми из сынов Израиля, их было 250 человек. Но мы знаем, что это был Корах. Корах, ну, со своими там сотрудниками. Это было колено Леви, а остальные были из колена Реувена. Ну, у каждого были свои, так сказать, на самом деле внутренние претензии. Корах завидовал, что поставили не его, а кого-то другого на пост высокий. сыны Рувена по-своему, так сказать, свое завидовали, что поставили ней. Рувен же первенец, они ожидали, что следующее назначение будет из колена Рувена. А назначение было вовсе не из Рувена. Так вот, что они сказали. Значит, это были вожди общества, призываемые на собрание, люди именитые. Именитые – это в русском языке это не то понятие. Здесь написано «аншей шем». Говорят, когда вот «шем» – это значит, что у них имя было. Люди с именем. То есть это значит, что они были ну, такими очень продвинутыми. Они были не простыми людьми, а главами своих, так сказать, домов, семей. И столпились они вокруг Моше и Аарона и сказали им, вот к чему я это взяла. Полно вам, значит, в Якагалу, это от корня Кагаль. Кагаль – это толпа. В Якаглу, Аль-Моше, в Аль-Арон, то есть они собрались толпой к Моше, возле Моше и Аарона, в Йомру, Элейхем, сказали они. Рав Лахем, это много вам, то есть уже достаточно вам. Киколь Аэда Кулам Дошин. Значит, вот мы только что разобрали слово «эйда». «Эйда» – это все собрание, так сказать, в данном случае Израиль. То есть вся община сынов Израиля. Здесь так и переводится. Сейчас. Ведь все общество, да, полно вам, ведь все общество, все святы. Кулам Гдошим, все святы, у Бетохам Адонай. Бетохам – это внутри их Всевышний. Адонай. У Мадуа Титнасу Аль-Кагаль Адонай. Титнасу – это здесь корень носе, знаете, носе – это поднимать, возвышать. И почему вы возвышаетесь аль-кагаль над этой всей, так сказать, собранием Адонай? Значит, здесь написано, и почему вы возноситесь над собранием Бога? И дальше пишется, что и услышал Моше и пал ниц. Почему он пал ниц? От ужаса. Чего он так испугался? Значит, когда говорят, что... То есть какая у них была идея? Моше и Аарона поставил сам Всевышний. То есть это вот эта верхняя часть. Это духовный мир. Это то, что относится к духовному миру. Почему Всевышний выбрал Моше? Почему он выбрал Аарона? Мы рассказываем всякие рассказики о том, что Моше... спас овечку, он пас стадо, и он прошел там огромное расстояние, чтобы спасти маленькую овечку. И Всевышний вот подумал, что раз он так заботится об овечках, так он будет так заботиться о каждом человеке из народа Израиля. Ну вы же понимаете, что это уже как бы мы просто свои объяснения пытаемся надеть на что-то. Мы не знаем, почему на самом деле Всевышний избрал Моше. И мы не знаем, почему он избрал Аарона. Значит, вот это вот духовность. А что говорят, сказал Корах со своими этими сообщниками? Он сказал, что кулам гдошим. А что такое, говорит? Все остальные, это же все народ Израиля. Так мы точно так же святы, как и Моше и Аарон. То есть, видите, нет зазора между уровнем вот этим вот Моше и Аарона, которых поставил сам Всевышний, и всеми остальными людьми. Вот это вот, собственно говоря, показывает, в чем состоял по сути, но если отвлечься от зависти, в чем существо было, в чем был неправ Корах. Значит, так вот, вот это вот три вида конфликтов, которые, собственно говоря, являются вот архетипами вообще всех конфликтов. И можно все конфликты можно свести вот к этим вот трем частям. Поэтому имя Корах, оно является собирательным и нарицательным вообще для раздора, для конфликта. Вот. Значит, и что еще я хотела сказать? Да, я хотела сказать, что вот сейчас, между прочим, вот эти вот все, знаете, борцы за равенство, они делают вот то, что делает Корах. Знаете, сказать, что все люди абсолютно одинаковые, сказать, что аристократия, скажем, или же интеллектуалы, и что картины великих художников, что это один вид, так сказать, духовности, а черный квадрат, который намалевали, или же там-там, который, когда танцуют в перьях вокруг костра, это другой вид культуры. Вот это вот принципиально неправильно. Понимаете? И что? И это приводит уже к разрушению нашей цивилизации. Понимаете, что получается? То, что вот либералы там, и эти, я не знаю уже, как их называть, гуманисты, либералы и борцы за равенство, то, что они стирают вот этот вот разрыв изначальный, понимаете, вместо того, чтобы, скажем, люди, которые еще находятся не на достаточном уровне, чтобы они учились, чтобы они продвигались, чтобы они, или же чтобы они заняли свою позицию вот в этом мире, такую, которая действительно им предназначается, в которой они могут максимально идеально реализовать свое вот это шем, то есть реализовать свой потенциал, свои возможности. Нет, говорят, их нужно, они должны иметь такие же права, то есть делать то же самое, что делают все остальные. А такого это не бывает. Это должен быть разрыв. Понимаете? И вот тогда нет этого разрыва. Но Всевышний уладил конфликт, как он уладил. Он просто вот эти уста земли, которые были, между прочим, созданы по Медрашу, они были созданы еще до сотворения мира. То есть, понимаете, насколько вообще принципиальный вот этот вот это искажение идеала. Насколько оно принципиально, что лечение от него было создано еще до, так сказать, до самой проблемы. Но вообще всегда говорят, что Всевышний создает лекарство до того, как болезнь возникает. Вот интересно, какое лекарство у нас уже есть от короны. Он же должен был дать лекарство от короны. Я сейчас подумала, а где она? Зачем? Мы не знаем. Ну, мы просто не знаем. А на самом деле оно, конечно, есть. Но надо додуматься. Ну, короче говоря, вот эти вот, значит, что произошло с Корахом и с остальными, их просто поглотило эти уста земли, и все увидели, что Моше и Аарон, что они действительно стоят на определенной высоте, которую им предназначил Всевышний. У них есть определенная функция. Это не значит, что Моше и Аарон лучше, понимаете? Они просто другие. И У них и Моше другой, чем Аарон. Почему? Аарон был старший брат, а лидером Всевышний поставил Моше. Потому что Моше другой. У Аарона своя функция, у Моше своя функция. Моше же, это одна из его отмазок была, когда он не хотел принимать на себя эту ответственность. Он боялся, что говорил Всевышнему, что пошли Аарона. И это же он глава, так сказать, народа там в Египте. Потому что он боялся, что старший брат Аарон, что он обидится, что это будет жуткий конфликт, что неизвестно откуда взявшийся Моше, который ни одного часа не жил с народом, вдруг пришел быть его лидером. А Всевышний сказал, нет, Аарон будет рад. То есть Аарон таки это понял. Аарон, ну это же он был какого уровня, а Аарон понимал, что у Моше своя функция, у него своя функция. Вот. А Корах, вот да, это не понял, хотя он был очень незаурядный человек. И что, его поглотили эти уста земли. И поскольку такое, ну, как бы нематериальное явление произошло, то весь народ понял, что это Всевышний, так сказать, сказал свое слово, и они на время успокоились. Вот. Но у нас сейчас в мире, так сказать, принято другое отношение. У нас такое решительное, так сказать, пресечение вот этих конфликтов не практикуется. У нас становятся на колени и целуют ботинки для того, чтобы сгладить конфликт. А в Торе показано, что таким способом его нельзя сгладить. Понимаете? Моше не мог встать на колени, поцеловать ноги Кораху. Да, так а почему Моше пал ниц, я сказала. Вот. Потому что Моше увидел, что это конфликт принципиальный, конфликт. Это бунт против Всевышнего, это не бунт против Моше. А почему против Всевышнего? Потому что вот эту вот ситуацию духовную создал бы Всевышний. А то, что Корах хочет убрать этот зазор, то это бунт против Всевышнего. Это же не Моше создал вот такую вот букву «Гей», правда? И он ужаснулся. Он ужаснулся, что опять этот народ опять бунтует против Всевышнего. Ему для себя же не было, так сказать, такого дела, но он понял уровень этого бунта. И действительно, так сказать, последствия там, в общем, были, что не только Корах, а там и мор был и так далее. Ну вот, вот это вот то, что я хотела рассказать, привязав это к нашим актуальным событиям, потому что Тора... которая она должна быть привязана, она должна отвечать на наши... То есть она отвечает, не то, что она должна, она отвечает. Мы должны искать в Торе ответ на наши актуальные события. Вот свое отношение, например, к тому, что происходит в США, к тому, что происходит у нас. Как мы, где мы можем найти критерии? Вот то в Торе мы можем найти критерии. Понимаете? И поняв, что это за модель, как модель чего нам показывает Тор. Вот она нам показала в истории с Корахом модель вот этого вот греха, который по системе вот этой буквы Хет образуется. И вот мы наблюдаем сейчас это процветание этого, просто процветание этого во всем мире. И это очень... И тут, знаете, впору, так сказать, упасть ниц, как Моше упал. Потому что это страшно. Все. Я закончила.
У меня есть вопрос. Да. Если исходить из того... что земля поглотила Кораха за его такое прегрешение, то не ждет ли нас тяжелое землетрясение?
Ну так я же только что сказала, тут впору нам пасть ниц, потому что это страшно, когда мир начинает бунтовать против Всевышнего, то Всевышний в какой-то момент все-таки показывает, что как он к этому относится. То есть, ну не то, что как он относится, он пытается людей вразумить. Как он может вразумить? Вразумить людей, человека, если не дашь ему по голове, так он не вразумится. Поэтому все может быть. Может быть из землетрясения, может быть и откуда мы знаем. Может вот эта корона, это тоже то, что нам Всевышний говорит. Это, правда, интерпретируется иначе, таким религиозным миром. Но мы не знаем.
Но там же тоже был мор. И только благодаря тому, что с благовониями пришел туда Аарон, то он как бы почистил это все.
Ты совершенно права. Вот, пожалуйста, мор. Да, мор – это вообще реакция Всевышнего, так сказать, на любое тяжелое нарушение. Это несколько раз был мор. Помните?
Нет, даже я не об этом. О том, что погибло от мора намного больше людей, чем те, кто были сторонниками Пороха.
Да, совершенно.
То есть их-то 250, ну, как бы их наказали и наказали. А те, которые стояли и смотрели, и не поддержали Моше, вот они пострадали намного сильнее.
Конечно. А мы стоим и тоже смотрим. Мы же не выходим там на демонстрации в поддержку демократов в Америке. Там выходят люди в каком-то отдельном городе, отдельном штате. Они выходят с оружием и становятся вот так поперек, понимаете, чтобы показать, что они это не пропустят. Но их очень мало.
Зачем нам говорить про штаты? Сегодня открыли какой-то Маадон там, или не знаю, в честь этого Таки, которого застрелил.
Да, я тоже хотела об этом сказать.
Я ничего не услышала, скажите громче.
А сегодня у нас где-то в каком-то из Кирьятата.
Кирьятата.
Открыли Маадон или там Матнас в честь вот этого Таки, за которого были у нас беспорядки в прошлом году. И
да?
Приехали мэр Эфиопские. Приехали этот сейчас министр абсорбции. Что это? Кого мы прославляем? Мы прославляем наркомана и какого-то вообще непонятного разбойника? Кого? Да. Приехали мэры? Как это вообще? Это позор.
Конечно.
Значит, поддержать, значит, репатриантов бы и русских поддержать, помочь им выучить историю страны или хотя бы иврит, никому ничего не надо. А здесь какого-то, я не знаю, разбойника, они, ну это просто, к чему мы катимся, это просто вообще непонятно. Это не то, что нам корону уже Всевышний хочет дать, я уже не знаю, что он уже должен сделать, чтобы уже хоть кто-то встрепенулся. Это же ужас, это ужас.
Да, это очень тяжело. Я очень страдаю, когда вот это вот все вижу и слышу. У нас есть, конечно, организации, которые немножечко, но их очень мало, которые с этим пытаются бороться, но их очень мало. И кроме того, понимаете, это настолько сейчас сильные СМИ и сильное вообще, так сказать, общественное мнение даже. Вот меня спрашивали, почему молодежь, даже дети наших репатриантов, у которых должны бы быть мозги правильно поставлены, а потому что им очень сильно промывают мозги в университетах. Понимаете, вот эти наши левые университеты, это просто такая промывка мозгов, и промывают очень профессионально. И они, так сказать, они промываются. То есть у нас вчера вот мы говорили как раз об этом, что странно, что мне говорят, что странно, что молодежь это поддерживает. Это не странно, потому что с молодежью очень сильно работают. Вот.
Ну да, потому что... Здравствуйте. Потому что я думаю, что Тора изучается просто как общеобразовательный предмет. У детей нет понимания, что, какие правильные ценности. Поэтому средства массовой информации могут навязывать любую ерунду. А такого человека, как Маше, нету, который встал бы и повел бы за собой. То есть как бы силы зла объединены, а силы добра как-то так стоят в сторонке.
Нам сейчас нужен, ты совершенно права, нам сейчас нужен даже не Маше, нам нужен человек типа Эзры. В Торе же есть модель, что нужно делать после возвращения из Галута. Эзра ездил по всей стране и учил людей Торе. Вот без этого они бы не построили второй храм. Знаете, он учил людей Торе, он там, так сказать, восстанавливал еврейскую жизнь. Это обязательное условие. Поэтому если бы у нас только ввели вот это вот обязательное, ну, в Ульпанах, например, так же важно, я хотела сказать, так же хорошо, как учат иврит, но лучше, чем учат иврит, учили бы иудаизм, основы иудаизма, чтобы люди хоть понимали вообще, что это за страна, куда они приехали. А кроме того, те, кто здесь жили, они ведь тоже нерелигиозные люди, они понятия не имеют ни о чем. Значит, вот, вот это вот, на, с этим надо прежде всего работать. Поэтому я вот верю в то, что преподавание Торы – это сейчас самая у нас важная вещь.
Ну да. Ну, чтобы Тору преподавали хорошие люди. Важно.
Каждый человек, вот каждый из вас, знаете же, у евреев как это устроено, что вот это Рафа Керман тоже объяснял, что должны быть сосуды, куда приходят, ну, знания в данном случае, да? Значит, а вот мы учим, наш сосуд наполняется, и куда у нас будут дальше знания приходить? Поэтому в иудаизме заложено, что тот, кто что-нибудь выучил, он это обязательно должен передавать, он должен это в каком-то виде учить других. Вот знаете, вот эта система аврехов. Аврех – это на иврите это как молодой человек, молодые ученики ешивы. Они занимаются с нашими мальчиками и с начинающими, те, кто только начинает учить иудаизм, они в синагоге занимаются, они их как бы их наставники. У нас вот такая система, что занимаются аврех, ну большой раб, он же не может со всеми там индивидуально заниматься, он дает урок какой-нибудь основополагающий. А вот эти вот аврехи, они осуществляют постоянную, так сказать, учебу. И они все время как бы очищают, освобождают свой сосуд, и в них приходит новое новое знание. И это обязательно. У нас даже говорится в брахе перед Шма, да, во второй брахе перед Шма, что говорится, что Бог, ты нам помоги учить и преподавать вот твою Тору. Вы понимаете, это связано вместе. Учить и преподавать. А это говорит каждый человек. Понимаете? То есть каждый человек может в своем, так сказать, на своем месте это делать. Рассказывать своим детям, рассказывать своим друзьям, рассказывать там соседям, еще как-то. Но это обязательно всегда можно найти. Знаете, или как-то иначе. Вот у меня нету способностей, я не могу там, знаете, что-то петь, например, или не могу рисовать, не могу. Ну, у меня таких вот способностей совсем нет. А вот у других есть, понимаете, значит, можно это какими-то еще другими способами делать. Вот у меня нету сейчас маленьких детей, которых я могла бы учить, а у других есть. Но только подумать об этом, и можно... Вот сейчас Томус. Я возвращаюсь, круг замкнулся. Сейчас Томус. Сейчас мы можем себе найти, понимаете, такие как бы возможности, которые мы даже раньше не видели и даже не подозревали о них. А вот можно попробовать, и что-то, так сказать, может особенное получиться. Знаете, что-то писать. Вот я всегда думаю, что вот надо описывать, у нас же постоянно с нами происходят какие-то чудеса. Знаете, если так задумываться, но обращать внимание, вернее, даже не задумываться, просто внимание обращать. С нами происходят постоянно какие-то чудеса. И вот написать об этом, вот люди пишут в Facebook, да? О чем только не пишут. А вот описать, понимаете, вот такие вот, вот ежедневные вот эти вот чудеса, так кто-то тоже начнет на это обращать внимание и задумываться. А это же одна из самых главных частей вот этого Амиды, где мы говорим «Модима, нахно, лах», мы тебя благодарим и за чудеса там явные, и скрытые, которые в нашей жизни каждый день, каждый час и каждую минуту. Вы понимаете? И это одна из главных частей Амиды. Из двух главных частей Амиды. Что если ты, когда говоришь это, ты отвлекся, так нужно начинать сначала. А все остальные отвлекся, ничего страшного, и так закончил. Человек всегда отвлекается. А вот эту нельзя отвлечься, потому что она самая, так сказать, важная. Вот. И первое, вот когда мы обращаемся ко Всевышнему. Ну хорошо, какие еще есть идеи? Подумать об этом.
Спасибо большое за урок, Танечка.